Газелька тянулась еле-еле, поскольку в срочной операции пациент не нуждался. Но все равно ее так трясло и колотило, что упакованный в черный пластиковый мешок Гарик едва не вывалился из своих носилок. Позор, одним словом. В больнице он пересел на простую каталку из нержавейки и отправился по длинному подземному коридору в морг. В руки патологоанатома, а затем визажиста из похоронного бюро. Последний так ничего и не смог поделать с его раскуроченной выстрелом в упор головой. В конце концов, Гарика оставили как есть и облачили в коричневый костюм, повязали галстук с огромным по моде узлом и погрузили в дубовый гроб. Можно сказать, обычный дубовый гроб, поскольку в ассортименте были гробы и покруче. Валета, например, хоронили в ореховом, с полировкой и микролифтом. После чего наглухо закрыли крышку, а сверху поставили фото в рамочке, сделанное прошлым летом на Адриатике, где Гарик жизнерадостно улыбался на фоне парусов и бескрайнего синего моря и казался вполне адекватным и даже симпатичным человеком, поднять руку на которого осмелится разве что отъявленный злодей. Правда, над фотографией предварительно поработал специалист по фотошопу, который убрал из кадра похмельные мешки под глазами и двух голых хорватских проституток. Гроб с телом поставили в маленькой церквушке на кладбище, прямо в центре зала. Огородили четырьмя свечами. Расставили стулья. На столик в углу выставили несколько бутылок с минералкой. На случай, если кому-то станет плохо. Плохо никому не стало. Вообще всем было как-то по барабану. Из родственников явился лишь какой-то двоюродный брат в старой кроличьей шапке, который поинтересовался, где и во сколько поминки, а потом исчез. Может, это был и не брат. Московские гости приняли сообщение о происшедшем с пониманием. Дело житейское. Бывает, завалят пацана в самый неподходящий момент. Быстро собрались и вернулись к родным пенатам. У ричпортовских своих забот хватало, потому что вернулись изгнанные в свое время Макей, Степашка, Самоха, братья Корниловы. Даже Лучина объявился, который, оказывается, ни в какую Казань не уезжал, а отлеживался в Придонске у любовницы. Кощей пободрел, поднял голову, стал качать права, и Корней приехал, и Сармат. Естественно, старая гвардия начала бодаться за место под солнцем с новой. Главный представитель новых, Дубровский, лежал в реанимации с простреленным животом. Водолаз охромел на одну ногу. Лицензированные охранники в костюмах оказались не при делах и вернулись в свои агентства. Спешно набранная молодежь ни на что особо не претендовала и готова была ходить под кем угодно. В общем, исход борьбы был как бы для всех ясен. Но движуха, тем не менее, продолжалась. Она требовала времени, напряга и личного присутствия каждого. Так что Гариком заниматься было некому и некогда. Похоронами распоряжался Каскет. Пожалуй, единственный, кто проявил к покойному хоть каплю сочувствия. Да и то лишь потому, что в роковой день в Адмиральском причале он был на правах хозяина, а Гарик — приглашенным, вроде как гостем, со всеми вытекающими последствиями. Босой тоже чувствовал за собой косяк, ведь боцман был его личным телохранителем. Но поскольку предъяву ему никто не сделал, то и он особо не заморачивался. Отстегнул умеренную сумму на не очень дорогой гроб и оплатил поминки в ресторане. Ресторан, кстати, тоже так себе, второй наценочной категории. Кто там еще? Итальянец, Антон, Гусейн, Костя Ким, Карпет. Все они присутствовали на похоронах Гарика, как и положено руководителям такого ранга, окруженные многочисленной челядью. Приехали в полдень к отпеванию. Никто не опоздал, никто не проигнорировал. Однако никто особенно не горевал, венков мало, цветов тоже. Блатных российского масштаба не было. Вообще из других городов, не говоря о дальних регионах, никто не приехал. Вокруг гроба оставалось свободное пространство, словно под закрытой крышкой притаилась бомба или бациллы чумы. И вид у тиходонских авторитетов был какой-то сметенный, за исключением одного Карпета, который держался в стороне от всех, смотрел орлом и был похож на человека, решившего, наконец, какую-то трудную жизненную задачу, не дававшую ему покоя. Слух пронесся по общине, слух нехороший. Якобы боцман был в полном своем праве, когда Гарика валил. На том якобы и вправду кровь Валета, а заодно и питона, которого он, гнус такой, подставил и ствол ему подкинул. «Как зовут-то новоприставленного?» Неожиданно осведомился батюшка, готовый начать чин отпевания.
«Как-как? Гариком звать?»
— сказал Костя Ким. Батюшка покачал головой.
«Гарик — это не православное имя, это прозвище, кличка. Как его при крещении нарекли?»
Авторитеты озадаченно переглянулись между собой. Гарик для них всегда был Гариком. Кто же он еще?
«Да какая тебе разница, дорогой?» — сказал Гусейн, воздевая ладони к небу. «Прочитай, что тебе положено, и иди с миром. Тебе хорошо, и нам всем хорошо. Что еще надо?»
Каскет, к счастью, вспомнил, что у него есть копия паспорта Гарика. С этой копией он оформлял договор с похоронным бюро. Он заглянул туда и сказал. «Евгением его зовут». Итальянец не выдержал, фыркнул.
«Евгений Ричпортовский».
Антон вполголоса велел ему заткнуться. Отпевание началось. Батюшка вручил каждому по зажженной свечке и начал читать заупокойную молитву. Костя Ким не слушал, глядел на пламя свечи и думал о своем. Спустя какое-то время расплавленный воск капнул ему на ладонь. Костя вздрогнул.
«Устни мои молчат, и язык не глаголит, но сердце вещает, огнебо сокрушение сие, снедая внутрь, возгорается».
Вчера его вызвал к себе Коренев, по поводу Гарика якобы. Но с этим хитрым ментом никогда точно не знаешь, что ему от тебя надо.
«Вам что-нибудь известно об обстоятельствах и причинах убийства гражданина Горкушина?» — спросил он.
«Откуда? Меня там и близко не было», — ответил на это Костя Ким.
«А говорят, что стрелял боцман, сын Валета».
«Мало ли кто что говорит. Я порожники на уши не мотаю», — ответил Костя. «Это правильно. Так и держи», — одобрил Лис.
На этом разговор и закончился. Странный разговор, мутный.
«Ночь смертная мя настигла не готова, мрачно же и безлунно, отпуская неприготовленно к долгому онному пути страшному».
Антон Миротворец механически перекрестился. Он смотрел на крышку гроба и думал о пути страшном, по которому где-то на том свете этапируют сейчас Гарика Ричпортовского. Что там с ним делают? Швыряют под ноги раскаленные угли, поливают из огнеметов, чтобы поторапливался. Антон с трудом представлял себе, как встречают на том свете людей, подобных Гарику. Плохо встречают, наверное. Просто обычно об этом не задумываются. Он тоже был вчера на допросе у Коренева и тоже отвечал на вопросы об убийстве. Точнее, отвечал, что понятия ни о чем не имеет. Но в отличие от всех остальных, держался он вежливо и предупредительно, изображая полную готовность помочь следствию. «Знаете этого человека?» Лис показал карточку, где сидел какой-то хмырь с пивным бокалом.
«Не знаю, кто это?»
«Один московский киллер», — Лис убрал карточку, небрежно бросил. «Мы его скелет на корабельном кладбище нашли. Крысы и кости начисто обглодали».
«А при чем тут киллер?»
Но Лис ничего объяснять не стал и молча подписал Антону пропуск на выход.
«Великой последней гласящей трубе в страшное и грозное воскрешение суда, воскрешающим всем, помяни мя тогда, святая Богородица».
Босой устал стоять. В ноге запульсировала боль, поднялась от ступни до колена. Но сегодня ему это было приятно. Болит, значит, жив. А у Гарика, хоть он и моложе был, и здоровее, у него уже ничего не болит. Он оглянулся на Паяла. Тот все понял, подскочил, подставил какой-то табурет, помог присесть. Босой с наслаждением вытянул ногу. «Все там будем», — подумал он благостно. «И он, и Гарик, и тот же Паяло, подполковник Коренев, и Валет, и Питон, и все остальные. Все встретятся за последним пределом, на ничейной земле, голые и безоружные. Тогда и выяснится, кто чего намутил в этой жизни. Пока что можно только гадать».
«Квасков был вашим телохранителем. Вы должны знать, почему он убил Горкушина», — пытал его вчера Лис.
«Да я вообще ничего не видел. Нагнулся шнурок завязать, а тут грохнуло, кровь брызнула. Я и упал на пол, а кто-то мимо пробежал, как конь с подковами. Может, это и не боцман был?»
«А кто? И куда он делся?»
«Да я-то почем знаю».
«Вы с ним говорили об убийстве Валета? Он не высказывал подозрений, что это убийство организовал Горкушин?»
«Нет, это не моя тема».
«А почему Горкушин не взял его к себе в бригаду?»
«Так у Гарика и спрашивайте, хотя уже не спросишь».
Босой развел руками.
«Значит, ничего не знаете», — сказал Лис.
«Ну-ну».
«А что, в Тиходонск приезжал еж?»
«Какой еще еж?» — встрепенулся Босой.
«Макродел московский. Про скелет в корабельном отстойнике слыхали?»
«Неужели ничего не слышали?»
Лис с сомнением покачал головой. «Вы же с Каскетом перетираете постоянно, а он всю Москву знает. Должен и ежа знать».
«Так у Каскета и спросили бы»,
— огрызнулся Босой, в то же время усиленно переваривая информацию. «Неужели Гарик и вправду заказуху устроил через москвичей?
То-то законники столичные короновать его ломанулись».
«А я спрашивал уже», — сказал Лис. «И Каскета, и Гусейна, и всю вашу братью. Все они у меня уже перебывали. Вот на этом самом стуле сидели».
«Да?»
— вроде удивился Босой, хотя в городе такие новости расходятся за четверть часа, и он все прекрасно знал.
«И что?»
«Ничего», — Лис пожал плечами и как-то сразу утратил интерес к беседе. Босой вышел от Коренева в тяжелых раздумьях. Чего хотел Лис? Напугать? Намекнуть, что Гарика завалили неспроста? Или, как это у него всегда бывает, отвлечь внимание от чего-то важного? Но от чего именно? Босой мог ломать голову сколько угодно. Остальные, кто был сейчас в этой часовенке, тоже могли теряться в догадках. Но никто и предположить не мог, что всю эту карусель с допросами Лис затеял не ради Гарика, не ради боцмана и револета, а только ради того, чтобы, не вызывая ничьих подозрений, встретиться с одним единственным человеком и сыграть на глубоко затаенных в его душе струнах мести, ревности и обиды. Самых сильных побудительных мотивах почти всех преступлений. И этот человек сейчас стоял рядом с ними. «Видя близкий конец жития моего и помышляя недостойных мыслей, деяний же, всечистая душу мою делательницу, жестоко бываю поражаем стрелами совести, но преклоншися, милостивно буди мне, предстательница».
Карпет в нетерпении переступал с ноги на ногу. Ему казалось, что отпевание никогда не закончится. В левой руке свеча, правый Карпет крестился вслед за батюшкой. А когда не крестился, то сжимал в кармане куртки тяжелый металлический предмет, похожий на лимон. Скорее, скорее бы. Иногда он не выдерживал, бросал короткий взгляд на Каскета, который стоял по другую сторону от гроба и ни о чем не подозревал. Свеча в его руке начинала дрожать. Руки потели, и Карпет отводил глаза. Он боялся, что не дождется конца церемонии. Может, прямо сейчас? И дело с концом. Заноза в душе превратилась в раскаленный осколок. Он ворочался, раздирая сердце и обрывая нервы. Хорошо, что он принял две таблеточки и запил коньяком. Это бодрит, поднимает над окружающими, прямо к расписанному ликами святых куполу.
«Я слышал, ты уезжать собираешься, Рубен. Вроде в Штаты. Это правда?»
Говоря это, Лис достал из ящика стола коробку с сигаретами и пепельницу, поставил перед Карпетом. Разговор происходил вчера вечером, около 5 часов. Солнце садилось в окне за спиной Лиса, слепя глаза Карпету.
«Уезжаю или нет, это мое дело», — поморщился Карпет.
«И к убийству Гарика никакого отношения оно не имеет». Он достал свои сигареты и закурил.
«Гарик тут ни при чем», — сказал Лис. «Я про тебя спрашиваю».
В дверь кабинета постучали. Лис неожиданно гаркнул во весь голос.
«Я занят!»
Так гаркнул, что Карпет даже вздрогнул.
«Я понимаю, говорить об этом неприятно», — продолжил Лис.
«Но в Тиходонске тебе уже делать нечего. Бизнес твой усох, авторитет тоже».
«Не надо морщиться, Рубен. Все усохло, и не только у тебя. Я знаю. И все знают».
«Я не морщусь», — сказал Карпет, прикрываясь ладонью. «Это солнце».
«Только там, в Штатах, у тебя тоже ничего нет. Хотя главное, что там нет Каскета».
«Он мне 100 лет пофиг», — взорвался Карпет. «Я его не боюсь и уезжаю не из-за него».
«Ага. Значит, уезжаешь все-таки», — усмехнулся Лис.
Карпет вздохнул и ничего не сказал.
«Вот объясни мне, Рубен, как могло такое случиться? Вы здесь жили-поживали, добра наживали, ну, если это можно, конечно, назвать добром. Мерились друг перед другом, у кого машина круче, у кого бойцов больше, кто кому глотку перегрызть может ловчее. А потом, откуда ни возьмись, появляется Каскет, и всех вас загоняет под стол, как пионеров».
Лис произнес последнее слово с прононсом «пионеров».
«Помнишь, был такой амбал?
никому неизвестный сявка Амбал. Из-под баржи откуда-то вылез. И он самого пахана вашего, Черномора, точно таким же макаром на понт взял когда-то. Явился к нему с гранатой. Ты или я, или оба разом. Психологический момент. Лис многозначительно поднял палец. И Черномор слабину дал, и вы тоже дали. Лоханулись перед каскетом. Меня там не было. И у него не граната, а у него взрывчатки под центнер было, огрызнулся Карпет. Да какая разница, Рубен? От него по-любому кило фарша осталось бы, будь там граната или бомба целая. Он на риск пошел. Сыграл красиво. Показал себя как настоящий блатарь. А вы? А что мы? Какое твое вообще дело? Чё ты лезешь куда не надо? Лис почесал пальцем за ухом. «Работа у меня такая, Рубен», — сказал он. «Лезть в ваши дела, понимаешь? А когда он вас всех в своей ханайке запугал, он к тебе домой пришел». «Домой? Где ты отдыхаешь? Где Ева живет? Артурчик?» «Так только полные отморозки поступают. И тебя запугал. Да так, что ты ответку не включил и вообще язык в жопу засунул. Даже братве ничего не сказал. Сходняк не собрал». Проглотил обиду, короче. А теперь вообще убегаешь с родной земли. «Разнюхал, значит?» Карпет вскочил, вытаращил глаза, заскрежетал зубами. Потом упал обратно на стул, махнул рукой. «Да что ты понимаешь?» Лис пожал плечами. «Все понимают. Каскет — король Тиходонска, а ты убегаешь в Америку. Будешь негром и латиносом прислуживать». «Никому я прислуживать не буду!» — выкрикнул Карпет. «Никаким негром. Там наша диаспора сильная. Там трафик в разы больше. И вообще, я там еще круче поднимусь, чем здесь». Лис усмехнулся, покрутил головой, будто несмышленый мальчик рассказал ему о мечте найти волшебную палочку. «Выбрось из головы, Рубен. Ты же не первый из братвы туда едешь. Ни один не поднялся. Там только голову поднимешь, а тебя уже за ушко да на солнышко. Про ФБР слышал? А про сроки американские? Вспомни японца. А он, вон какая фигура, не в пример тебе. В лучшем случае откроешь букмекерскую контору в Брайтоне. И то вряд ли. Возраст не тот. Брайтон в Нью-Йорке, а я поеду в Лос-Анджелес, на океан», — сказал Карпет, неожиданно успокоившись. «Про Голливуд слышал? Вот туда».
«Это прям там, где кино снимают?» — удивился Лис.
«Ну, почти, рядом. Это район такой, очень крутой район».
Карпет явно воспрял духом.
«Гусейн тоже собирает манатки. И Костя в Испанию намылился. Скоро никого из наших в Тиходонске не останется, все уедут. А один в поле все равно не воин».
«А кто тебе сказал, что все уедут?» — удивился Лис. «Уедут терпилы и лохи. Антон, например, никуда не собирается. Вот он крутой пацан. Потому все женщины на него вешаются».
Карпет открыл рот, но ничего не сказал. Сквозь щетину на щеках проступили красные пятна. Антона Карпет ненавидел и завидовал его молодости, его подтянутой фигуре, аккуратно подобранным костюмом, гладкой речи. Антон был полной противоположностью Карпету. Но дело, конечно, не в этом. Он змеей забрался в его семью, в семейную постель, к Лере, его второй жене, самой любимой. Эта дура Ева ее так и не смогла заменить. «Ты не обижайся, Рубен, мне все равно, что ты, что Каскет, что Антон. Мне даже лучше, если ты свалишь в свой Лос-Анджелес», — продолжал разглагольствовать Лис, не обращая внимания на налившееся кровью лицо гостя. «И все-таки этих двоих я уважаю, у них нервы стальные. А ты, Рубен, прости, конечно, но ты обычный терпила. К Антону бы домой Каскет не сунулся. Скорее Антон придет к Каскету с гранатой и постелит его на пол. Или отправится на тот свет вместе с ним. Потому что в нем есть внутренняя сила. Это сразу чувствуется. В голосе, в походке, во всем. Мужской флюид называется, слыхал? Поэтому и бабы его любят».
«Подорваться на гранате много ума не надо», — проговорил Карпет сквозь зубы.
Лис посмотрел на него. «Да здесь не об уме речь, Рубен. Ты видел по телевизору, как олени во время гона дерутся? Один после этого остается на территории, покрывает самок, потомство растит. А другой убегает искать новую территорию».
«В гробу я видал этого Каскета с его территорией», — заорал Карпет, приподнимаясь с места. «Здесь нет ничего, кроме грязи и снега. А там пальмы, океан, там роскошная жизнь, и там меня ждут. А Каскет твой и Антон, они никому нахрен не упали, потому и подохнут здесь оба».
Лис улыбнулся и развел руками, как бы пасуя перед этими убедительными доводами.
«Может, ты и прав, Рубен. Я ведь ничего против не имею. Пусть подохнут. И пусть у тебя там в Лос-Анджелесе все сложится хорошо. Может, тебя в кино снимут. Тогда Каскет обзавидуется, это точно. Будет локти грызть и за хвост себя кусать».
«Если будет что кусать. И чем кусать?» — процедил Карпет.
«В смысле?»
«Это я так. Неважно. Больше вопросов нет?»
Лис покачал головой. Вопросов не было. Карпет задвинул стул и направился к двери.
«Да, чуть не забыл», —
догнал его голос подполковника. Карпет остановился, обернулся. Лис приветливо помахал ему рукой.
«Передай привет Брюсу Уиллису, если увидишь его в своем Голливуде. Скажи ему, что он прикольный чувак».
Карпет пожал плечами и вышел из кабинета. Он так и не понял, зачем его вызывал хитрожопый мент. Неужели для того, чтобы передать привет этому, как там его, крепкому орешку?